говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске речь пойдет об обнулении мэра Собянина и о преступлении актера Ефремова. Самоизоляция и пропускной режим в Москве с 9 июня отменены. Больше не нужно получать для выхода из дома электронные пропуска и выяснять, по какому графику гуляет чей подъезд. Об этом горожане узнали накануне из обращения мэра Собянина.
Уже несколько недель, медленно, но верно, пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения. Из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступают. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни. Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения при условии сохранения эпидемиологической безопасности с учетом санитарных мер в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок.
Мэр анонсировал снятие и других ограничений. Заработали парикмахерские и салоны красоты. С 16 июня откроются веранды кафе, а с 23 июня и внутреннее пространство кафе и ресторанов, а также фитнес-клубы и детские сады. В соцсетях эти новости встретили скептическими комментариями. Владимир Варфоломеев.
Как же мы теперь без пропусков и графиков-то? Только начали привыкать к палочной дисциплине, как снова, оказывается, можно ходить куда и когда хочешь. Хаос какой-то.
Максим Тихонов.
Но если коронавирусу с завтрашнего дня приказали не существовать, то почему этого не сделали раньше?
Подавляющее большинство комментаторов не сомневалось в том, что о спаде заболеваемости московские власти объявили ради президента, которому очень нужно провести голосование по поправкам и парад победы. Кира Ярмыш.
Собянин последовательно ужесточал карантин в Москве, доходя до абсурда. Пробежки в масках, график прогулок. А теперь в один момент все обрушил. Это же насколько Путину хочется голосования, что в городе с 20 миллионами жителей в один день отменили все, что выстраивали 2,5 месяца.
Глеб Морев.
В каком-то смысле Путин играет ва-банк. К 1 июля последствия снятия карантина как раз дадут о себе знать в полную силу. Или не дадут. Поглядим на себе, изменила ли ему удача.
Мария Командная.
Режим самоизоляции отменяется. Видимо, страна пошла на поправки.
Голосование по Конституции Путину нужно провести как можно скорее по нескольким причинам, объясняет политолог Александр Кынев.
И неоднократно говорил о том, что в ситуации с датой голосования федеральная власть оказалась заложником двух вещей. Первое – это дальнейшее ухудшение социально-экономической обстановки, рост протестных настроений. Напоминаю, да, что недавний опрос Левада-центра показал падение доверия Владимиру Путину с 59% в конце 2017 года перед началом президентской кампании последней до 25%, то есть в 2 с лишним раза. Это, в общем, самый низкий показатель за всю историю его президентства. Дальше откладывать с голосованием центр не мог, потому что проводить в сентябре вместе с выборами региональными это было слишком рискованно, поскольку там другие правила, там другие процедуры, там будут наблюдатели, которых на этих выборах будет намного меньше. Здесь на этом голосовании, мы понимаем, что фактически это одно и то же, значит, будет намного меньше. И таким образом нужно было делать либо летом уже, либо переносить на осень. Лето – плохой вариант. И совершенно понятно, что это выбор от не менее лучшего. По-хорошему надо было проводить там в начале июня или в середине июня месяца, когда шансы обеспечить более-менее приличную явку выше. Но здесь вступило в действие второе обстоятельство. Это зависимость федерального центра от собственных назначенцев, от губернаторов. Выдав им карт-бланш на карантинные меры, центр оказался заложником тех решений, которые принимали губернатор. И Собянин в первую очередь, поскольку Москва крупнейший регион страны, а именно Собянин оказался таким фактическим лидером этого курса на максимально жесткие карантинные меры в стране.
Многие при этом с самого начала были уверены, что мэру Собянину пришлось наступить на горло собственной песни. И если бы на то была его воля, он снял бы ограничения намного позже. Алексей Нарышкин.
Не закончилось ничего. Это они Конституцию, эту многострадальную, хотят принять поскорее. Вот и подвели по числам. Кто посмеет слово сказать про марширующих по Красной площади и к участкам, что это их Путин на убой ведет? Нет, Путин хороший. Это же Собянин, мэр ваш, все ограничения снял. Вот с него и спросите, если статистика опять вверх полезет.
Антон Орех.
Я отчасти сочувствую Собянину. При всех перекосах, глупости и несуразности очень многих решений в Москве действительно пытались что-то сделать еще и для москвичей, а не только рубили штрафы и устраивали слежку за гражданами. Собянин первым понял, что коронавирус – это не ерунда. Именно поэтому Москва вышла из ситуации с гораздо меньшими потерями, чем могли быть. Но ты можешь быть каким угодно славным парнем, однако ты не можешь идти против системы, если хочешь в этой системе работать. Поэтому Сергей Собянин, который еще недавно хотел продлевать карантин на долгие недели, ждать вакцину и падение заражаемости, пока новых больных будут не тысячи, а десятки, выглядит сегодня максимально нелепо. Как будто он просто махнул на все рукой, мол, делайте уже что хотите. Цифры заболеваемости не снижаются ни в России, ни в Москве. К моменту отмены ограничений в столице как раз будет ровно 200 тысяч, но оставлять все как есть, оказалось уже невозможно.
На снятие ограничений могло повлиять и то, что горожане демонстративно отказывались их соблюдать. Андрей Десницкий.
Во-первых, пандемия никуда не делась, и я полагаю, что надо соблюдать максимальную осторожность уже не потому, что велят власти, а потому, что надо. А во-вторых, мы видим, что когда народ массово забивает на распоряжение власти, власть их отменяет. Но не гуляет народ по расписанию. Пригодится на будущее как ценный опыт.
Леонид Волков.
На самом деле наглядно показано. Москвичи просто явочным порядком отменили собянинские ограничения, и тому ничего не оставалось сделать, кроме как капитулировать. Вот так и с этим голосованием можно, и со всем остальным. Просто поверить в то, какая на самом деле сила у людей.
Но эту силу не стоит переоценивать. «Медуза», со слов своих источников, сообщила, что о снятии ограничений Собянина попросил лично Путин. То, что такая просьба от президента так или иначе поступит, стало понятно сразу после того, как 1 июня Путин объявил дату голосования по поправкам. Премьер Мишустин даже попросил Минюст проверить указы Собянина на законность с точки зрения соблюдения прав человека, чтобы можно было, видимо, в случае чего отменить их распоряжением правительства. Этот запрос премьера породил слухи об аппаратной конкуренции между Собяниным и Мишустиным, которую даже назвали «схваткой преемников». С другой стороны, было понятно, что вряд ли Мишустин запрашивает проверку по собственной инициативе, отмечает видеоблогер Андрей Малахов.
А мог ли в принципе Мишустин так или иначе не сверить эти свои действия с Кремлем? Если мог, то это значит, что в России нет центральной власти. Я в это не верю. А если не мог, то это значит, что эта игра не только Мишустина.
Собянин с самого начала эпидемии действовал инициативно и жестко. И теперь Путин заставляет его расплачиваться за то, что он взял в свои руки слишком много власти, считают некоторые комментаторы. Роман Должанский.
Изнасиловали бедного Сергея Семеновича. Слишком он все-таки человечен для этой должности. Но ему зачтется, он спас много жизней, а душегубы все равно сильнее.
Михаил Фишман в эфире телекомпании «Дождь» сравнил Собянина с военачальником, одержавшим крупную победу.
Князь Воротынский прославился на всю Россию, когда разбил крымское войско Давлетгирея. Как потом писал князь Курбский, скоро Иван Грозный лично рвал ему бороду и подсыпал угли на пытки. Сталин после победы обвинил маршала Жукова в том, что тот присваивает себе чужие достижения, и сослал его в Одесский военный округ. Собянин, конечно, не Жуков и не Воротынский, а эпидемия не война, но все-таки тяжелая травма. И логика федерального ответа всем тем, кто отличился на передовой, будет ровно такая же. Это тот же самый тиранический рефлекс – прижать вассала сапогом к земле за то, что тот хорошо справился со своей работой. Это демонстрация. Монарх почувствовал свою силу. Он снова сидит на троне.
Но все эти аналогии уместны только в том случае, если считать, что Собянин действительно победил эпидемию, в чем многие сомневаются. Николай Травкин.
Освободили москвичи от самоизоляции, а вместо радости у них подозрение в подвохе. Мол, выпихнули прямо под коронавирусные пули исключительно для явки на голосование. Собянину не верят, говорят, на него Кремль надавил. чтобы опровергнуть злой умысел «Выход-1». У Путина рейтинг доверия за 70%, как убеждает Песков, ссылаясь на социологов. Москвичи его пускают с завтрашнего дня, и вот Путин с Собяниным выходят к народу на Красную площадь, тепло общаются, интересуются здоровьем, не надо ли еще чем помочь. В общем, всем своим поведением демонстрирует, что пандемия закончилась и бояться больше нечего. Ну и, разумеется, никаких больше совещаний с членами правительства по скайпу, только вживую. Они же тоже все москвичи, значит, безопасны. В этом случае горожане уверуют в победу над заразой, скажут: «Наш-то Путин каков? Опять всех, даже коронавирус переиграл», и дадут ему 80% за обнуление.
Эпидемиолог Анатолий Альштейн в комментарии для канала RTVI призвал горожан пока что не отказываться от защитных мер.
Что касается медицинского фактора, то некоторое снижение, конечно, эпидемии наблюдается незначительное. В целом эпидемия держится, конечно. И с медицинской точки зрения отмена здесь выглядит как преждевременная. Коронавирус угрожает нам по-прежнему. Поэтому я думаю, что те люди, которые могут соблюдать режим самоизоляции без полного такого разрушения своей жизни и отказа от работы, естественно, они должны этот режим соблюдать.
И многие пишут, что собираются по-прежнему соблюдать все ограничения. Виктор Шендерович.
Как я дистанцировался и берегся до Собянинского указа, так буду это делать и сейчас, и вам советую. Плановым и предсказуемым образом на наших глазах совершается смертельно опасное негодяйство. Они легитимизируют голосование по Конституции, огласят уже утвержденные цифры, окопаются у власти, а там опаньки, пошла вторая волна коронавируса. Ну что ж поделать, пандемия. Во сколько именно человеческих жизней обойдется России вся эта уголовка, не знаю. Но, разумеется, реальность будет снова закатана под асфальт официальной статистики. Все в рамках наших, прости господи, традиционных ценностей. Бабы еще нарожают.
С вами Аля Пономарева. Цитата к свободе. Я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Страшная авария в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова на время вытеснила на второй план все остальные темы, волновавшие до этого сетевую общественность. Ефремов в пьяном виде выехал на своем внедорожнике на встречную полосу и врезался в грузовичок службы доставки продуктов. Водитель грузовичка Сергей Захаров в ту же ночь умер в больнице. Актер пришел в себя только на следующее утро и не стал отрицать свою вину. Его диалог с полицией обошел все федеральные телеканалы.
Сейчас в каком состоянии? Как оценивать?
Я сейчас ни в каком состоянии говорить не могу. Ничего.
Вы помните, что произошло вчера в 21:44? Да, мы
находимся там. Авария чудовищная произошла, поэтому я в шоке.
Вы были пьяны?
Вероятно.
Сколько вы выпили вчера?
Не помню.
Где вы пили?
Я не хочу с вами это говорить.
Вы признаете себя виновным? Вы знаете, что человек умер после той аварии?
Да, конечно, признаю.
Обсуждение этой истории в соцсетях началось на странной ноте. Провластные комментаторы заранее решили, что либеральная общественность будет вступаться за Ефремова, и начали осуждать защитников, которых на тот момент еще не было. Сергей Шмидт.
Либеральная интеллигенция, наверное, простит Михаила Олеговича. Все-таки он ее сценическо-политический кумир, гражданин-поэт, противник Крымнаши и все такое. А на гражданской войне своих не бросают.
Платон Беседин.
Заблудший мажор убивает простого человека Сергея Захарова, который ехал в Москву на заработки. Однако совестливые голоса вспоминают не Захарова, а Ефремова. И жалеют его, и сочувствуют. А потом, да, увидите, начнут блеять о излишне суровом наказании в его адрес. Ведь он гражданин, мать его, поэт.
Но никакой общественной кампании в защиту Ефремова не случилось. Оправдывать актера не стали даже его старые друзья и знакомые. Во многих постах звучит сочувствие, но в то же время их авторы воспринимают эту трагедию как закономерный итог многолетней алкогольной зависимости Ефремова. Ксения Ларина.
Его всегда хотелось оградить, спрятать от беды. Я знаю, что всем его близким друзьям знакомо это чувство. И его женщинам, и его детям. И каждого когда-то и не раз охватывало отчаяние, бессилие и злобы от невозможности исправить, спасти, уберечь, излечить. Вот он такой неисправимый, любимый и ненавидимый человек. Беда и горе, страшное горе. И не скажешь, что это трагическая случайность. Трагическая случайность – это гибель курьера деликатески, человека, случайно оказавшегося на пути несущейся в него пьяной машины. Мог быть он, мог быть кто-то другой или даже несколько других. А оказался он Сергей Захаров. Ужас мгновения, которое переворачивает жизнь, раскалывает ее на «до» и «после». Горе разбитой семьи, потерявшей близкого, и разбитая человеческая судьба. Знаю точно, что Миша все бы отдал, чтобы промотать эту пленку назад и переснять этот дубль, чтоб был другой финал. Но другого уже не будет. Придется жить с этим и справляться с ним.
Мнение многих выразил в своем посте Вадим Жук.
«Я потрясен, обескуражен, возмущен произошедшим с Михаилом Ефремовым. Какой блестящий актер, какой яркий человек. Никакой талант, никакая общественная позиция не оправдывают его. Его ждет заслуженное наказание. А как еще? Какой тяжкий порок, веселое, безалаберное пьянство. Как долго он сходит нам с рук, как жестоко показывает зубы. Теперь все равно, к какому ты принадлежал лагерю. И не стоит это ни подчеркивать, ни спекулировать этим. Убийца и самоубийца».
Комментаторы заняли достаточно бескомпромиссную позицию. Илья Файбисович.
«Вы уж меня извините, не буду я делать никаких положенных отечественных оговорок о великих актерских работах, специфике российских судов, тюрем и так далее. Хотелось бы, чтобы Михаил Ефремов сел в одну из этих тюрем и как следует там посидел. Заодно авось протрезвеет».
В то же время Леонид Гозман на канале «Собиньюз» предположил, что Ефремов получит строжайшее наказание не только из-за тяжести его преступления, но и из-за того, что он критиковал власть, и что пропаганда не упустит случая заодно пройтись по другим заметным либеральным деятелям.
Михаил Олегович, как-то не печально, один из моих любимых актеров, совершил не проступок, а преступление. И тягчайше, он убил человека. Он убил человека. Причем, поскольку он был пьян, это видела вся страна, когда он выходил из машины, совершенно не понимая вообще ничего, да, то это именно не несчастный случай, это нельзя классифицировать как несчастный случай, это, к сожалению, тяжкое преступление. Вот. И я не слышал ни от кого из своих друзей о каких-то намерениях хотя бы попытаться помочь ему избежать наказания. А это было бы неправильно. Мне очень жаль, мне очень жаль. Я очень любил его творчество, люблю. Ну, в общем, пьяный не имеет права садиться за руль, к сожалению. То есть, что с этим будет? Я думаю, что будет достаточно жестко, потому что начальство его ненавидело, но ненавидело бессильно. Оно ничего не могло с ним сделать. Когда он сейчас так подставился, то можно быть уверенным в том, что он получит по полной, что смягчающие обстоятельства учитываться особенно не будут. Вот, и что, конечно, спустит всех собак не только на него, а на всех нас. Поскольку он своим творчеством, своими вот этими репризами, он, конечно, говорил от нашего имени.
Гозман оказался прав. Даже несмотря на то, что либеральная общественность не стала оправдывать Ефремова, прокремлевские блогеры и журналисты все равно обрушились на нее с критикой. Владимир Соловьев на своем канале полчаса изрыгал проклятия в адрес других журналистов и богемных деятелей.
Вот это пьяная сволочь, этот мерзавец, это ничтожество. Вы что, только сейчас поняли, что Михаил Ефремов – это пьяная сволочь и абсолютно ничтожество и мерзавец? А когда вот вы, элитка, ходили и радостно хихикали на «Гражданин-поэт», когда вам нравилось, как вот обсирали все то, вот чему многие из вас в том или ином виде, зависящие от власти, вынуждены служить, но вы ее ненавидите. И вот вы смотрели, а внутри, вот ха-ха, вам же нравилось, как обсирает все то, чем вы служите, да? И вы думали, ах, какие молодцы, Орлуша, мерзкая пьяная сволочь, притворяющаяся стихоплетом. Или любимец либеральной аудитории, бывший главный редактор «Коммерсанта» Вася. Он же Андрей Васильев. Он же тоже, он же вам как нравилось, да? Это же властитель муж. И Мишка Ефремов. О, как врезал. Вы что, не видели, что они все конченые свиньи, алкоголики и подонки? Что это на самом деле всего лишь отложенная тема?
Конечно, на самом деле все видят. Но беда еще и в том, что алкоголизм в России часто не считают проблемой, требующей лечения. Екатерина Барабаш.
В России до сих пор не хотят поверить в химическую зависимость, считая алкоголизм распущенностью, с одной стороны, и милой национальной забавой, с другой. У нас легко наливают водку алкоголикам, умиляясь затем их пьяным выкрутасом, а потом также легко морщат нос. Мишу Ефремова многие годы водят как дрессированную обезьянку, как клоуна. «Ой, сейчас напьется, так смешно будет!» Его приглашают, ему аплодируют. «Он свой в доску, он господин хороший, он либерал, ему можно!» Эта уродливая поддержка приводит к тому, что люди вместо того, чтобы лечиться, еще больше погружаются в свой мрак. Ефремову никто никогда не пытался помочь, его только подстегивали. «Ай, давай-давай, господин хороший!» И наливали. А теперь он, подлец, засудить его. Раз пять, вон из Москвы.
Многим вспомнилось интервью Ефремова Юрию Дудю, в котором актер назвал себя жизнерадостным пьяницей.
«Вы бухаете?»
«Я подбухиваю, вот так я бы сказал. Так жестко не бухаю. Потому что работы много, а работать в поддатом состоянии, ну...»
«Был момент, когда для вас это становилось проблемой?»
«Конечно, был. Конечно, это бывают моменты, когда выпиваешь, что-нибудь просматриваешь или куда-нибудь придешь. Но это ужасные моменты. Об этих моментах я даже вспоминать не хочу».
«Что вы делали, чтобы этих моментов не было? То есть у вас был период, когда вы понимали, запой?
У меня надо нет выходить. Запоев. У меня не запой. Я пью дня два, я отравляюсь.
А.
У меня запой – это когда ты утром просыпаешься и снова выпиваешь, чтобы плохо не было, и тебе лучше становится. А у меня там уже на третий день я выпивать не могу. Меня в этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница. Вот такое название мне нравится очень».
Еще одна часто встречающаяся в комментариях тема – это коррупция, которая позволила Ефремову долгие годы садиться за руль пьяным. Такие аварии с участием пьяных чиновников и силовиков тоже нередки, и те, как правило, уходят от наказания. Андрей Лошак.
«Трагедия, виновником которой стал Ефремов, кошмарна. Пропагандисты злорадно оттаптываются на политических взглядах актера и требуют применить к нему самые суровые меры. Хочется им напомнить про другую похожую историю, еще более кошмарную, произошедшую ровно 10 лет назад. В феврале 2010 года вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков в бронированном «Мерседесе» с мигалкой столкнулся на Ленинском проспекте с небольшим «Ситроеном». Пассажиры малолитражки, две женщины, одна из них известная на всю Москву врач-акушер, погибли. На место аварии съехались высшие чины МВД. Номера у «Мерседеса» скрутили, Барков с места происшествия таинственно пропал, а заодно исчезли и записи с камер. Был страшный шум. Нойз МС написал песню. Президент Медведев взял дело под личный контроль. В результате погибших женщин, несмотря на свидетельства очевидцев, признали виновными. Барков спустя 3 года ушел на почетную пенсию с почти 1% акций «Лукойла» в кармане. А сам «Лукойл» вел себя в той истории настолько омерзительно и нагло, что я до сих пор бойкотирую их заправки. На волне аварии на Ленинском возникло движение «Синие ведерки», после чего количество мигалок снизили раз в 10. С тех пор в этой сфере порядка намного больше. Но ни один из виновников тех жутких аварий так и не понес наказание, включая Баркова. Это я к тому, что возмездие должно постигнуть всех убийц на дорогах, а не только тех, у кого оппозиционные взгляды.
Часть комментаторов считает, что Михаил Ефремов понесет не слишком суровое наказание, как наследник старой советской элиты. Такое мнение, например, высказывает Максим Шевченко на своем YouTube-канале.
«Такое ощущение, что правящая элита уже интерпретирует и воспринимает дело Ефремова, судя по интонации, как то, что наш мальчик, ну вот так вот, ну оступился, ну что делать, ну бывает, конечно, потому что себе-то они позволяют делать со страной все, что угодно». Это пьяное быдло, которое возглавляет нашу страну, правит ей по регионам, я же вижу прекрасно, как будто едет по нашей родине, давя ее обитателей на своих роскошных, шикарных автомобилях, говоря: «Я наверху, я прав, я известен, я прав, что хочу, то и делаю».
Отдельный спор разгорелся о том, нужно ли устанавливать на скоростных участках городских улиц разделительные барьеры, которые помогли бы избежать лобовых столкновений. Олег Козырев.
Мы не можем, к сожалению, гарантировать, что кто-то не сядет за руль пьяным или в наркоугаре, или со служебной корочкой. Но отбойники гарантируют, что такие опасные люди не прилетят со встречки. Грамотная городская инфраструктура спасает жизни. Так что делайте отбойники, делайте подземные переходы, отделяйте тротуар от дороги живой изгородью. Берегите жизни людей.
Александр Баунов.
Тут начали писать чушь про то, что надо посреди улиц поставить отбойники, как на автобанах, и тогда все будут живы и здоровы. Барьеров на городских улицах быть не должно. Это улица, а не шоссе. Если исходить из того, что человека от преступления может удержать только кусок железа, то витрины магазинов надо зашить железными листами. По крайней мере, жестяными ставнями на ночь. Потому что ясно же, что если стеклянные, то сразу разобьют и украдут. Капитуляция города перед глупостью и преступлением – худший вариант для города. Надо, чтобы дураки и хамы сдавали позиции, как это уже происходит с парковкой на тротуарах или ездой по автобусным полосам. А не город исходил из того, что дураки и хамы непобедимы, и надо подстраиваться под них.
За отбойники выступает и блогер Илья Варламов. Но при этом он тоже считает, что с пьянством за рулем необходимо бороться отдельно.
Проблема пьянства за рулем для нашей страны очень серьезная. Но общество у нас, к сожалению, толерантно к потенциальным убийцам. Часто можно услышать, когда говорят там, подумаешь, всего стаканчик. Я уверен, что каждый из вас на какой-нибудь пьянке, на какой-нибудь вечеринке слышал эту фразу от своих знакомых или друзей. Или еще часто говорят, да я пьяный веду лучше, чем трезвый, там, ха-ха-ха, и все смеются. Да мне тут недалеко, мне тут ничего страшного. Пьянка за рулем у нас не считается серьезным преступлением. Если человек, тем более публичный, не знаю, там, оскорбит ветеранов, неуважительно выскажется на тему религии или продаст свою жопу и снимется в каком-нибудь мерзком политическом ролике, то у него будут проблемы. Есть моменты, после которых в приличном обществе просто перестают подавать руку. Но пьянка за рулем почему-то таким моментом у нас не является. Максимум, что сегодня грозит вот потенциальному убийце, если он, конечно, никого не убил, это вопрос от коллег и друзей на утро. Ну что, как доехал, поймали ли менты, как откупился, сколько дал ментам на лапу. Кстати, тариф в Москве за пьянку за рулем, он известен, неофициальный тариф. Это от 100 до 300 тысяч рублей. Как договоритесь? Можно, говорят, и на 50 сторговаться.
К ответственности за свои поступки призывает Мария Снеговая.
Не стоит ждать изменений в системе, если мы продолжим самим себе прощать маленькие слабости. Как, например, вождение в пьяном виде сегодня, когда альтернатив для передвижения по городу множество. Это, подчеркну, не алкоголь, а именно преступная личная безответственность. Почему у Ефремова были права и машина? Куда смотрели он и окружающие? Не приходило в голову, куда это приведет, с учетом того, как он пил? И не поэтому ли мы и Путину уступаем постоянно, что снимаем с себя ответственность за существование режима? За то, что ленимся, плюем, не ходим на выборы, встраиваемся в систему? Любое изменение начинается с себя. И Россия не изменится, пока мы не начнем брать на себя личную ответственность за то, что с нами происходит.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!